Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». По традиции, в конце уходящего, в начале наступающего года «Поверх барьеров» представляет фрагменты из передач «Мои любимые пластинки» и других музыкальных программ, звучавших в последнее время. Начнем с композитора Гии Кончели, автора более 20 симфонических и камерных произведений, которые исполняются самыми известными музыкантами в самых престижных концертных залах мира. Среди его работ – музыка к фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза» и других. Гия Кончели живет в Антверпене.
У каждого человека есть какое-то время, которое ему кажется самым спокойным, самым красивым. Вот для меня это, в моем представлении, вернее, это конец 19-го столетия и начало 20-го столетия, когда еще существовали экипажи и появились первые авто. И мне кажется, это вот более-менее спокойное время было, пока началась Первая мировая война. Это все очень просто. О том времени ведь я только могу судить с помощью литературы, музыки, живописи и так далее. Оно было очень насыщенным. И мне кажется, что в музыке необыкновенно было интересно там, в 20-е годы прошедшего столетия, потому что жил Малер, предположим, и появился Шомберг. Это ведь потрясающе. Я представляю, какой антагонизм существовал между апологетами Сибелиуса и Шомберга, как это в штыки воспринималось. Прошло, там, я не знаю, 80, 70, 100 лет, и сегодня в филармонических концертах во всем мире очень мирно соседствуют тот же Сибелиус и тот же Шомберг. Разве это не прекрасно? То же самое происходит сейчас. Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка или музыка Арво Пярта для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально. Мне кажется, что мир-то меняется, но такие понятия, как красота, как любовь, как доброта, вот эти понятия не изменяются. Один совершенно из ряда вон выходящий случай, когда в 1985 году Курт Мазур, в то время будучи главным дирижером Гевантхауза в Лейпциге, которому правительство ГДР выделило огромные деньги, и он выстроил новый Гевантхауз, и у него были замечательные концерты в то время. И вот наступило время, когда во всем лагере демократических стран и Советского Союза должны были отмечать 40-летие победы над фашизмом. И вот, выделив такие огромные деньги на строительство концертного зала, Мазура попросили дать концерт в честь этой даты. Он до этого уже продирижировал моей 6-й симфонии и знает, что я не смогу написать такое плакатное произведение с фанфарами, попросил Альфреда Шнитке поговорить со мной, чтобы я придумал что-нибудь, посвященное этой дате. я начал работать, написал сочинение, которое называется «Светлая печаль». Там использованы фразы Галактиона Табидзе, Гёте, Пушкина и Шекспира. В финале этого сочинения такая легкая театрализация, когда дети постепенно покидают сцену, потом остаются два солиста, за кулисами звучит очень медленный и грустный вальс, и потом эти два солиста тоже уходят, и наступает тишина. И вот я с моей супругой присутствовали на премьере, это было 10 мая 1985 года. Закончилось сочинение, наступила тишина, прошло 5 секунд, 10 секунд, 15 секунд, 20 секунд, гробовое молчание в зале, и здесь уже мне стало немножко не по себе, я уже не знал, в чем дело. А Мазур стоял и не двигался. И пока он не сошел с подставки этой, на которой стоял, и не протянул руку концертмейстеру, аплодисменты не начались. Они мне дали потом аудиокассету, и как только я вернулся в Тбилиси, меня очень заинтересовало, сколько длилась эта пауза. Я включил секундомер, и выяснилось, что эта пауза длилась 47 секунд. Я не считаю это полностью моей заслугой. Я думаю, что здесь заслуга и Курта Мазура, и этого замечательного оркестра, и этого замечательного хора мальчиков. Но вот все вместе привело к тому, что наступила вот такая тишина. И мне кажется, что если может автор получить от чего-нибудь удовлетворение, то я это удовлетворение получил. А самое главное то, что те дети, которые погибли во время Второй мировой войны, ну какая-то дань вот этим невинным душам усопшим состоялась не тогда, когда эта музыка звучала, а тогда, когда наступила эта тишина. Если представить себе, что музыка Баха – это какая-то недосягаемая вершина, то вот на склонах этой вершины все-таки существует музыка, которая вполне добротно сегодня звучит. Но как только мы соприкасаемся с музыкой Баха, нас уже мало интересует эта добротность других авторов. Ну, наверное, забывается что-то хорошее. Но гениальное ведь не забывается. Оно живет. По моему убеждению, индивидуальное всегда бывает выше национального. Крупная индивидуальность создает новый какой-то мир. Индивидуальное, которое занимает определенное место, не бывает так, чтобы это индивидуальное впоследствии не становилось бы принадлежностью какой-то определенной культуры. Так что понятие национального, оно потом все равно как-то проявляется. Для людей, которые знают грузинский фольклор, которые знают грузинское народное многоголосие, они, наверное, считают, что грузинская культура ничем не ниже любой другой культуры. Но количество знающих грузинский фольклор, оно ведь не очень большое количество людей. Я просто считаю, что фольклор на площадях не создавался. И не создавался при сборище многолюдных. Мне кажется, что когда-то жили абсолютно гениальные анонимы, которые были создателями вот этого многоголосия. Я это считаю авторской музыкой и никогда не мог и не могу себе позволить пользоваться этой музыкой. Я стараюсь писать свою музыку. Если для кого-то возникают и ощутимы бывают какие-то параллели с духовной частью этого фольклора, то мне это бывает как-то очень приятно. Вот я сейчас говорю по-русски, а у меня в мыслях какие-то думы о моей родине, где до сих пор неспокойно. Я-то прекрасно знаю, что при моей жизни этого не произойдет, но я очень хочу почувствовать, что это спокойствие у нас настанет. И я хочу пожелать благоразумия большинству людей, населяющих мою страну, потому что меньшинство всегда мыслит более-менее правильно, а все беды происходят из-за того, что в большинстве происходят какие-то трения. Я прекрасно понимаю, что без них невозможно, но я бы очень хотел, чтобы они дошли бы до минимума. Вот то, что я сейчас сказал, это я все по-грузински параллельно произнес. Миндарон датмардыс чами эри, да миндарон сиварулма каймарджус, да эртманетис мимарт патевишсема.
Монологи и музыка Гии Кончели. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. О своих любимых пластинках рассказывает киевский философ, член Нью-Йоркской академии наук Сергей Крымский.
В моей жизни очень большую роль, как это ни странно, сыграла «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Я его впервые услышал в 6 лет, в 1936 году. Мой дядька-музыкант брал меня на музыкальные концерты Харьковского симфонического оркестра. Я впервые, благодаря этой музыке, понял, что рядом с моим реальным и таким трезвым и простым миром существует еще фантастический мир. Многие люди знают, что есть фантастический мир, но мало кто верит в то, что он реален. Потом я, конечно, узнал, что это не просто фантастический мир, что это действует нечистая сила, которую очень знаменательно Мусоргский изображает достаточно иронически, иногда комически, как силу пустотную, несмотря на всю ее энергетическую мощь, как это показано в этом сочинении, она быстро рассеивается от колокольного звона лавры. Там лаврские часы целотонную гамму исполняют. Я был на этой Лысой горе, в Киеве, я ее акустически ощущал. Я знал, что там растет перлыч трава, натершись, которой каждая женщина может стать ведьмой. А Хама Брут говорил, что он абсолютно точно знает, что каждая киевская баба ведьма. «Сходи на базар», — говорил он. Но дело в том, что это нечистая сила, несмотря на святую округу города Киева, она находит возможность проникать и в нашу жизнь, и не случайно, скажем, на Киевской Софии ложные окна. Это специально задуманный прием. Пусть нечистая сила бьется в закрытые окна и не проникнет. Это могут быть не только языческие образы ведьмы, это могут быть и политические химеры. Но хочется верить, что подобно тому, как в картине Мусоргского, все это рассеивается. Он рисует рассвет свет на Днепре, как символ надежды, спасения, победы, добра над всеми злыми силами. Другая очень важная для меня пластинка – это Скрябин, поэма «Экстаза». Понимаете, Скрябин считал, что мир – это бессознательная поэзия духа, а искусство – это сознательная поэзия духа. Поэтому в акте искусства мир и художник сливаются в одно целое. И каждое высокое творение искусства – это акт творения мира. Вот это труба в поэме «Экстаза», которая зовет к тому, чтобы мы освободились из объятий ничто. То есть совершили творческий процесс. Творчество и есть освобождение из объятий ничто. Чтобы мы заполнили своим присутствием, своим существованием, своей экзистенцией вот эту мировую пустоту. Это настолько энергично и настолько выразительно, что это приводит на ум слова украинского поэта Багрицкого, чтобы выстрелом мчаться вселенной навстречу. Мне 77 лет, я человек войны, я, в общем, прожил достаточно драматическую жизнь. И спасительным символом здесь было всегда творчество. Я всю жизнь занимался творчеством, это и моя специальность, и мое призвание, и мой способ выживания. Поэтому мне очень близко этот призыв Скрябиновской трубы, призыв к тому, чтобы быть личным участником, чтобы дать возможность бытию сказаться через самого себя. В этом и есть особенность творчества. Это я открыл в очень тяжелое время, это 47-48 год, когда были очень сильные нападки на искусство в Советском Союзе. Может быть, самое значительное из всего того, что я пережил в своем общении с музыкой, это «Страсти по Матфею Баха». Это уникальное произведение, которое рисует нравственную катастрофу человечества. Почему убит самый добрый и самый невинный человек? Вот этот вопрос о гибели чистых, невинных людей, он постоянно звучит, особенно у людей, переживших 20 век с его террором. И 100 миллионов человек, погибших в 20 веке. А как объяснить 2 миллиона детей, погибших в Европе? Почему произошли эти неисчислимые бедствия 20 века, превышающие все то количество людей, которые погибло за всю историю человечества? Религия объясняет за грехи. Гёте говорил, что библейская история – это образцы вечной истории человечества. То, что характеризует вечное теперь. И там все персонажи современной драмы. Там предательство, там суд над невинным, основанный так же, как в судах 1937 года, на личных показаниях. Там безумствующая толпа. Одна толпа, в которой присутствуем вроде бы мы, и спрашиваем, как, зачем, почему. И другая толпа рыночных маньяков, черни, которая и показана, как процесс торговли осуществляется в оценках действующих событий. Это же несколько пластинок, но я имею в виду последнюю часть. Он показывает трагедию Голгофы не какими-то неистовыми драматическими звучаниями, очень тихо, мирно, музыкой, тем более страшной, что она осуществляется не громогласными, а уходящими в глубину человеческого духа звуками. И все это кончается колыбельной. Это как бы эпилог всей человеческой истории. Это умиротворенная надежда на то, что все-таки рассвет будет, что правы слова Евангелия от Иоанна, и свет во тьме светит, и тьма не поглотила его. Я услышал это после 20-го съезда, и под очень, так сказать, не музыкальным, а может быть политическим лозунгом, тогда выходил международный журнал у нас, единственный, «Защиту мира», который сразу после 20-го съезда вышел с обложкой, на которой были написаны слова Маркса: «Покровы спали, и перед вами предстала голая фигура абсолютизма. Вам стыдно? Да, но стыд уже революция». Сказано в связи с падением Третьей Республики Луи Бонапарта. И вот эта вечная библейская история оказалась комментарием. Там же даже есть параллели. Маркс пишет, вопреки тому, что мы о нем сейчас думаем, пишет, что общественная собственность – это возвеличенная в закон зависть. А все действия после Тайной Вечери и действия Иуды Евангелие от Матфея объясняет завистью. Мы видим вот это переплетение вечного и временного. Мы начинаем понимать, что история – это не то, что проходит, а история – это то, что остается. И если мы подойдем к этой истории с такой позицией, то перед нами будут совсем другие исторические события. Это будет то, что я называю мета-историей. Если верить Владимиру Соловьеву, который считал, что человечество движется и формируется как богочеловечество, то тогда возникает вопрос, а может быть, сам Бог стал жертвой вот тех страшных событий и того террора, который происходил в 20 веке. Что человечество пережило вторую Голгофу. И, вероятно, если искать смысл, то, может быть, человечество все должно пройти тот трагический путь, который прошел Христос. Только после этого будет какое-то нравственное просветление и возвышение человечества.
«Поверх барьеров» – киевский философ Сергей Крымский. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О главных событиях уходящего года в России на постсоветском пространстве беседуем с бывшим министром печати, главным редактором газеты «Новое русское слово» Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. За убийством Беназир Бхутто стоит Аль-Каида, заявляет МВД Пакистана. Похороны Бхутто, лидера оппозиции и бывшего премьера, состоялись сегодня при стечении многотысячных толп ее сторонников. В Пакистане трехдневный траур. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва в четверг вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Встреча экспертов планируется на 10 января в Варшаве. Суд в Ельце, Липецкая область, приговорил к различным срокам заключения группу из 10 милиционеров. Все они, в том числе начальник районного отдела милиции, признаны виновными в превышении полномочий и пытках. Более 20 километров Черноморского побережья в районе Тамани до сих пор не очищены от мазута, сообщают экологи. В ноябре во время шторма в Керченском проливе потерпели крушение сразу несколько судов. В воду вылилось около 4000 тонн мазута. 6 граждан Франции, осужденные в Чаде по обвинению в попытке похищения детей, вернулись на родину. Суд приговорил французов, сотрудников гуманитарной организации, к 8 годам исправительных работ. Президент Азербайджана помиловал большую группу заключенных. Среди тех, кто выйдет на свободу, 5 из 7 журналистов, осужденных в этом году. На западном берегу Иордана, вблизи Хеврона, убиты 2 еврейских поселенца. Выборы президента Ливана снова отложены, уже в 11-й раз. Польша увеличивает свой воинский контингент в Афганистане до 1600 человек. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Напомню, что по традиции в конце уходящего, начале наступающего года «Поверх барьеров» представляет фрагменты из передачи «Мои любимые пластинки». Как правило, речь в этих передачах идет о музыке, но не всегда. Говорит самарский фельдшер, в прошлом бомж Константин Ильин.
Когда я бомжевал, да, с друзьями по подвалам, приходилось постоянно рыться на помойках. Там находили кучу пластинок. Классика, всякие спектакли. Ну, некоторые были прям бесподобны. И вот эти вот пластинки особенные. Когда нашел их, обалдел просто. Там запись медицинской энциклопедии. Послушал я их практически сразу. Ну, на чем слушал? У нас в подвале был проигрыватель. Хоть и с помойки, но все же. И вот я начал с этой пластинки.
Приступ удушья является ведущим симптомом бронхиальной астмы. Уже в начале приступа дыхание становится шумным и свистящим. Выдох удлинен. В разгаре приступа очень затруднен выдох. Дыхание становится еще более шумным и свистящим. Выслушивается большое количество разнообразных сухих хрипов, среди которых преобладают свистящие. Приступ завершается кашлем, больной отделяет мокроту, дыхание становится свободным, и свист больше не слышен.
Когда вот через треск послушаешь первый раз вот эту запись, эти хрипы, знаете, такие астматические, противные, может просто стошнить. Это слишком физиологическое для меня мальчика из интеллигентной семьи. Но потом становится любопытно уже. И я вот начал рыться в найденной коробке пластинок с надписью «Мед-энциклопедия», обнаружил еще кучу пластинок. Они были все на 78 оборотов. Потрескивание иглы. Конечно, они остаются, но тем не менее. И, в принципе, пластинки любопытные. Особенно записи душевнобольных, которые напоминают знакомых моих. Вот эта вот пластинка, это больная маниакальным психозом. И она напоминает соседку по старой квартире. Та была постоянно недовлетворенной мужчинами и ко всем цеплялась.
Я уж на капитан, что-то и моряк. Я когда к нему ехал на эту самую международную вагоне, на эту самую, на Камчатку, Петропавловск, черт ее совсем забери. Так, Петропавловск, Камчатский, я жила, а там вы же не поверите, я дочь генерала, сразу, мне там сказал муж, голубка, подойди ко мне, он все пробочку мне как дал, там нужно одно дельце разобрать, я сразу села в международный, раз, затем я села на турбоэлектроход, два, и сразу голубка прискакала к своему милому, сразу посмотрела, сразу прилетела обратно в Москву, сразу после этого кое-кого сняли, кое-кого поставили на место. Та-та-та-та. Вы смотрели ли это оттуда? Как вам этот фильм там нравится? Как вам Рыбников там нравится? Говорят, он тоже за мной, да? И немножко тоже. Это было, но когда-то, когда я к папочке приходила в госпиталь, я с ним встретилась однажды. В коридорчике случайно он так мне подмигнул, что я просто растаяла, что я просто все позабыла. Неужели это правда, что я так хороша с тобой?
Вот. Я этой пластинкой соседа по загородному коттеджу извозил. Включу пластинку, а она начинает отцу на сотовый звонить. Твой сынок, блядь, какую-то привел, нас спать мешает.
Он влюблен в Машку, маленькой блондинки, машинистки Поли с фирмы Джек Дуглас.
А вот эта бабенка напоминает бомжиху Наташу. Она засыпала в подвале прямо в обоссанной юбке. У нее были ужасные провалы в памяти.
Какое сегодня число?
Не знаю.
Какой месяц?
Не знаю.
Сколько у вас пальцев на руке?
5.
А на двух руках?
5. 5?
И еще прибавить 5? Сколько будет?
Я же сказала 5. Прибавить еще?
Ну, прибавить еще. Ну, подумайте. А вы не считайте по пальцам. Вы попробуйте без пальцев.
5.
А еще прибавить 5? Посчитайте подряд.
6.
Дальше.
7.
Дальше.
9.
Дальше.
7-9.
Как объяснить пословицу «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться»?
А я не знаю. Я не плевал ни разу, у меня колодца нет.
А когда отец был замуправляющим в банке, У него был водитель, тоже настоящий ублюдок. Пока с ним едем, он не только баранку крутит, но и всякую херню несет. Теперь понимаешь, что это похоже на шизофазию, а? Иногда мне кажется забавно, вот... Если бессонница, то хорошо очень помогает. Пластинка забалтывает, как, скажем, шалтай-болтай.
Фотографируете Мурманский полуостров, получаете телефон океана, и бухгалтер работает. Ну вот, можно сфотографировать Мурманский полуостров, можно стать воздушным асом. И больше уверен, что это примут по учебнику. Значит, на пользу физики пойдет одна планета. Величина оторванная в область дипломатии дает свои колебания на всю дипломатию. А Илья Муромец дает колебания только на семью. Ну, берем телевизор, вставляем в Мурманский полуостров, накручиваем там все время черный хлеб. Так что же, будет Муромец, что ли, вырастать? Илья Муромец, что ли, будет вырастать из этого?
А вот это... Одна из самых моих любимых пластинок, на ней записан «Бред душевнобольной женщины». Таких я много в детстве повидал. Да, сейчас можно встретить грязных, оборванных, опустившихся. Так, например, может говорить и деревенская алкоголичка, дворничиха, сторожиха какая-нибудь.
Сердце красавицы, больше я ничего не знаю. Я люблю вас, Ольга.
Училась у Михайловского. Ну, он тогда еще не родился. Мне же 65 лет. Так я бы хотела для милиции номер 29 остаться 65.
Сердце...
Это Чайковского?
Нет.
А че?
Сердце красавицы. Это компенсация за любовь с Анной, потому что он двойной муж.
Я была, откровенно говоря, красавица. Что тогда понимала? Да даже не было техники. Потому что я по натуре общительная.
Браво, браво, браво! Хочу быть маленькой женщинкой!
Эти пластинки я слушаю постоянно, и обычная музыка уже не так интересна. Здесь наблюдается театр одного актера. Все так живо, жизненно, по сути дела. Может быть, для нормальных это необычно. Знаете, сколько слушаю, а вообще это довольно часто, практически ежедневно, и может быть, по нескольку раз. Но с ума не сошел еще пока, я думаю.
Я закрываю дверь. Вижу, закрыл все как следует. Я возвращаюсь. Я смотрю, закрыт. Я тогда трогаю за замок. Его тяну, душка не открывается. Я пробую, но этого мало. Я пробую еще душку, не открывается. Этого мало. Я снова душку смотрю, пробую, не открывается. Я вижу, что это ненормально. Это меня начинает волновать. Потливость вызывается и такой вегетативный порядок и так дальше. Я тогда еще раз опять напрягаю все свои силы, с тем, чтобы не было никакого здесь движения. Я снова это проверяю. И когда я проверил, убедился в том, что нет, мне надо быстро переключиться.
О своих любимых пластинках рассказывал самарский фельдшер, в прошлом бомж Константин. В эфире «Поверх барьеров», «Радио Свобода», рубрика «Мои любимые пластинки», рассказывает украинский публицист Александр Народецкий.
Мне 7 лет. Я живу в 22 километрах от Киева в Боярке. Боярка тогда была настоящим, настоящим украинским селом. Я вот сейчас вспоминаю, что мы были, по-моему, единственной еврейской семьей в этом селе. И вот я помню, что пошел я в школу. Это был особый путь в школу и назад. Путь полон приключений всегда. Там была банда шпанюков, таких маленьких, ну, старше меня, естественно, которые, конечно же, избрали меня как жертву. Меня всегда поджидали там, под школой или чуть-чуть ближе к посадкам, к лесу. И что они только со мной не делали? Случилось это зимой. Стояла такая стужа мощная, я окутал все свое пальто, полное дырок, и ботинки протекали, и вообще все было прекрасно. Это был 52-й год. Еще Сталин не сдох. Возвращался я обычно крадучись, не напрямую. Мне надо было каким-то образом прорваться, чтобы они меня не поймали. Но они меня всегда ловили, конечно же. И вот на сей раз ведут меня почему-то к речке. Их было человек 10-12. Еврей-то маленький, тщедушный, не мог дать сдачи. Прорубили они лунку и снимают с меня штаны. Я еще не подозревал, до чего может дойти, значит, богатая человеческая фантазия. Снимают с меня кальсоны маленькие такие. Снимают с меня трусы под кальсонами. И силой меня сажают на лунку. Ну, конечно, я орал, плакал. Я боялся, что они отморозят мне пипку. Я помню, очень страшно. За это бился, чтобы как-то пипка не попала в лунку. Ну, в общем, меня посадили в эту лунку, в лед. Ну, горячо было страшно, потому что холодно. Но я запомнил глаза одного из пацанов, глаза будущего ученого. Он смотрел на то, как лед должен был примерзнуть к попке и как попка должна была соединиться со льдом. Вот это мне запомнилось. И с тех пор, когда я вообще вспоминаю что-нибудь или слышу что-нибудь об украинских реках, так врывается в мои мозги эта интересная история. Детство прошло, я вырос и как-то с горем пополам окончил школу и поступил в театральный институт. Закончил его. Диплом я защищал в финском драматическом театре в Петрозаводске. Первый мой спектакль, фактически, как режиссера, был на финском языке. Я еще вообще не ставил спектакли, а тут первый спектакль, да еще и на финском языке. Ну, ничего не понимаешь, есть подстрочник, прекрасная пьеса Вампилова, провинциальные анекдоты. Там разрешили нам делать, потому что не на русском языке, а на финском языке. Я сделал этот спектакль и врос в этот коллектив. Они меня даже пригласили потом на работу. И я после диплома приехал на работу, и начинался сезон. Я помню, первый мой театральный сезон. И было такое небольшое собрание, формальное. Здравствуйте, здравствуйте. Все поцеловались, а потом... И это меня потрясло. Они не рассказывают о том, какие они спектакли будут ставить. Нет. Они начали сезон с поездки на кладбище Петрозаводское. Я потом узнал больше об этих людях. Это были дети репрессированных финских коммунистов. В 1931 или в 1932 году многие из их отцов и матерей приехали из разных смешных стран, таких как Америка. Вот я у одного артиста, я заглядывал в его паспорт, Отто Бьёрнинен. Родился он в Балтиморе. Другие там в Огайо, в разных других местах в Америке. И вот они приехали строить светлое будущее. Взяли с собой свои трактора. Они же были трудягами в Америке. Они думали, что они продолжат это все делать в Карелии. Приехали, их всех постреляли, заслали в Сибирь. Остались дети, дети в детских приютах там. И вот такая вот труппа странных людей. И вот они едут в открытие сезона на кладбище, обходят могилки, кладут цветы, читают стихи и пели песни. Что мне это напоминало? Все их мелодии очень близко было к тому, что делал Сибелиус. Судьба забросила меня, естественно, в самое пекло, что называется, в пекло эмиграции, это Нью-Йорк. Сразу многие службы меня опекают, трудоустраивают. И вот я помню одно из первых предложений. Мне сказали: слушай, есть работенка и неплохая, денежная работа, все в порядке. Ты будешь басбоем. Что такое басбой, я не понимал. Знал, что такое бас. Автобус? Бас, бой мальчик, значит, автобусный мальчик. Почему отель, не знаю. Да, будет ночная смена. Проверять тебя будут 3 ночи. Ну, вот, наконец-то я буду независимым, получу работу, буду зарабатывать деньги, начну потрясающе жить в Америке. Ба! И вот я попадаю в этот отель «Шератон» на 7-й авеню в Манхэттене. Первый культурный шок. А ну, сними этот пиджак. Говорят, я снимаю пиджак, и на меня надевают ливрею. Театральный режиссер вдруг на себя одевает ливрею, и ты думаешь, ну все, ты попался. Вот тебе, пожалуйста, иммиграция. Началась. Я плохо знал английский язык. Мне что-то объясняют, что я должен что-то носить по номерам. 42 этажа. И вот я помню этот первый заказ. Это было в 1:00 ночи. Я должен был отнести ведро льда на 41 этаж. И я, значит, с этим ведром льда рвусь на лифте на 41 этаж, стучу в дверь, не открывается. Приоткрывается дверь, стоит в халате маленький, потный, пузатый, противный, но явно богатая. Ну, явно, потому что номер потрясающий. И, значит, я подхватываю это ведро, он так дверь, и стоит в проходе с пузом. Значит, я протискиваюсь между пузом и стенкой и вношу это ведро. Он мне показал, что надо поставить на стол. И вижу, на кровати лежит грандиозная блондинка, молодая. Мне тогда был 31 год, а ей было так 23-24. Я, значит, ставлю это ведро на стол, она смотрит на меня, она закрыта одеялом. Вижу голое, но закрыто одеялом. И вот этот старый, потный, смотрит на меня, я смотрю на нее, вот это секунд, треугольник этот, да, и он ловит мою руку и кладет 4 25-центовых мокрых монеты в мою ладонь. И вот всю ночь я гонял по этажам, вы себе представить не можете, как я зарабатывал эти чаевые. Я утром заработал $24 чаевых. Ну вот, 3 ночи я так проработал, и меня вызывает менеджер и говорит, ты знаешь, ты потрясающе все это делал, грандиозно, но это все не твое, я тебя не беру на работу. Вот видишь, там черненький сидит, ждет. Ты сюда, в эту страну приехал, ты, значит, будешь заниматься своим делом, это не твое дело. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел, и ты будешь всегда меня вспоминать. Я иду разваленный полностью. Иду, я не знаю, мне хочется рыдать, знаете, 3 ночи работы, я хочу плакать, мне неудобно. Удобно, особенно неудобно плакать, когда идешь. Надо встать и плакать. Я ищу, где бы поплакать. И я нашел это место в Нью-Йорке. Я вошел в парикмахерскую, и вот на взрыде я попросил, чтобы мне помыли голову. Меня этот бросил в кресло, наклонил мою морду вниз в таз, начал поливать водой, и я начал там рыдать. Ты захлебываешься в собственных слезах. Кажется, так поет Рэй Чарльз, утонул в собственных слезах.
Украинский публицист Александр Народецкий о своих любимых пластинках. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. О своих любимых пластинках рассказывают музыканты вятской рок-фолк-группы «Святки». Сначала лидер Татьяна Романова.
Я из города Нолинска, и мне очень хотелось играть на скрипке. Я мечтала о скрипке, а в музыкальной школе не было скрипки. Меня дали на фортепиано. Мне очень нравился этот тонкий вот этот голос в скрипке. Ну, у нас только радио было. Я 49-го, только радио было. Знаете, такое большое, черное, висело, как блин. Там песни звучали, украинские песни. Я очень любила, слушала прям с наслаждением. Я очень от музыки волновалась. Удивительно просто. Я только когда отыграла на фортепиано, помню, «Реве это стогнет дни про широкие». Я играю, у меня уже прям душа вот на подъеме, слезы капают. У нас на Линске был музыкальный школьный инструмент, такой ненастроенный, один для всех. Лампу керосиновую зажигали. И всем по часу прописывали время заниматься. Не было никакого инструмента. Я 1,5 километра от дома шла одна, маленькая, и вот стою и всех пережидаю. И потом сажусь, и я играю. Он расстроен, а все меня слушают. Потом я ухожу, другой играет. А потом идешь домой и понимаешь, что уже ночь, темно, страшно. Но раньше не было никаких хулиганств, ничего. Но все равно страшно. Вот идешь по грязи, в сапогах резиновых, папка такая. И, ну, конечно, музыка все сразу определила. Звуки, это для меня было всегда волнение, радости, и другого выбора не было. Что они, народная песня, что Бетховен, все это звуки. Концентрация — это такая звуков, которая волнует душу, и через нее высказываешь себя. «Открылась душа, как цветок на заре». Вот это я романс себя пою. Все романсы Чайковского с листа читала, Рахманинова с удовольствием, с великим. Они там трудные очень достаточно, технические романсы, мне нравилось. Конечно, я очень люблю классику, так же, как я пианистка, в общем-то, я люблю очень и классику, и Бетховена люблю, и Скрябина люблю, и Дебюсси люблю, и Шопена. Я люблю всю музыку классическую, фортепианную, очень люблю. Мне это очень волнует, симфоническую музыку очень люблю. У меня до сих пор эти все хранятся пластинки, много-много, я только знаю, на чем их слушать. На данном этапе я стала очень любить народную песню. Я не считаю, что русская народная песня веселая. Рассказ о своей жизни. Жили очень горько, пели очень горько. Все веселые песни написаны все равно в минорной тональности, а грустные песни в мажоре. И так получается, как бы такие они все вот одинаковые немножко, особенно вятские песни. Ну, была такая, конечно, политика, когда сделали из русской песни. Выходил такой удалец, молодец, дурачок, в картузе с цветочком с красным и выплясывал. Это неправда. Это неправда о нас. Как и ансамбль русской песни Бабкиной. Это тоже неправда о нас. Я, как этот художник грузинский, я хочу всегда правды. Мы идем через традицию к песне. Идем не через простую песню к ее исполнению, к любви, а через традицию. Объясняешь, как человек жил, что это было, какое он место занимало. И тогда человек понимает, и он поет, как бы он иносказательно входит в то время, как бы перерождаясь туда, входит, и вот поет, исполняет, и он знает, о чем он поет, и это интересно. Мы же прожили вот святки, мы же коледовали вместе, сколько уже лет? 7-8 Мы же прожили Иван Купала, мы же эти праздники все исполнили. Сжигание костра и прыжки через них, и купание, потом после этого смывание греха своего. Все это было, мы проживали, мы гадали, мы жили всем этим, понимаете? Мы Масленицу 1000 раз отметили. Это все наше, и нам очень нравится это открывать для других. Потому что так живут люди, и они этого не знают, а у них это все в генах. А мы приоткроем занавес, и такие гордые ходим. Это про ребят счастливых, что вот... Как бы они считают себя, наверное, обладателями тайных знаний. Иногда вот загрустят, мы все уже стоим на месте, топчемся, уже все неинтересно. И опять начинают говорить: девочки, да вы же, вас же так мало, мы же так нужны России.
Только выросла курчева.
В своих любимых пластинках рассказывают музыканты вятской рок-фолк-группы «Святки».
Поем, как будто мы жили вот в те времена, когда эти песни родились.
Марина Зыкова.
Когда встаешь в круг и начинаешь петь, звук собирается в центре. И в центр круга вставать ни в коем случае нельзя. Может закружиться голова, и ты просто от энергии можешь упасть. К тому же, когда песни поются, еще идет притоп ногами. Отбиваешь ритм. И вот когда человек стоит внутри хоровода, он это начинает чувствовать, и в нем вот начинает все колебаться. Из-за этих вот ощущений можно действительно просто упасть. Вот эти песни как-то можно даже связать то, что в них вложено вот с космосом, с какой-то космической энергией. Потому что как они донесли себе вот все то, что в них вкладывалось. Мы эти песни поем, и они нас лечат. То есть все, кто этим занимается, очень редко болеют. Ну, бывает простуда, это соответственно, но никакими другими вот такими болезнями и душевными болезнями никто у нас не болеет. Потому что песня вот эта действительно лечит. Ты чувствуешь себя действительно каким-то, вот слово, наверное, волхвами, что вот мы несем эту историю.
Был случай, значит, у нас на Масленице было зимой, когда мы пели, плясали, прыгали, то есть как бы отдавали себя полностью.
Нина Кушева.
Люди, смотря на нас, они не стояли просто, они начинали прыгать. Там такие хороводы были, не стоял никто. Маришка у нас ведущая, мы поем, а она говорит там, ручки кверху, хлопайте. Они начинали все хлопать, потопаем, они начинали все топать. Это было так здорово. Потом несли масленицу сжигать, то есть вся толпа ринулась, сожгли все. Они потом вернулись и просили нас еще, мы хотим еще. Это просто было незабываемо на самом деле.
О своих любимых пластинках рассказывали музыканты вятской рок-фолк-группы «Святки». В подготовке этой передачи участвовали постоянные авторы «Поверх барьеров» Екатерина Лучникова, Сергей Хазов, Ирина Колесникова и Софья Корниенко. Режиссер Марина Смирнова-Фрэдса подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Climate change and changing rain patterns.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем пакистанцев в память о Беназир Бхутто не отказываться от демократии за торжество, которое она отдала свою жизнь.
Это был акт жестокости, совершенный террористами, с которыми мы ведем борьбу.
В крупных турецких городах отменены массовые новогодние гуляния.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Граждане, будьте бдительны. Ваше здоровье в ваших руках. А ваш надежный лоцман в мире медицины – программа «Ваше здоровье» на Радио Свобода. Слушайте каждую субботу с часу до двух дня по Москве в прямом эфире. Или в субботу в 9 вечера, в воскресенье в час ночи и 7 утра в записи. Информация из первых рук лучших клиницистов России на Радио Свобода. И всегда с вами Ольга Бекремищева.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.